кошелек. Звон денег в каждой новости.
В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Начинаем программу с налоговой истории, точнее, с прогнозов, каковыми любезно поделился Bank of America. Так вот, американский инвестбанк не исключает роста налогообложения в ресурсных секторах России, а также подоходного налога на горизонте ближайших 2-3 лет. При этом в 2021 году, вероятно, передышка. Эту и другие новости будем обсуждать вместе с генеральным директором рейтингового агентства НКР Кириллом Лукашуком. Он с нами на связи. Кирилл, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, вот что называется такой достаточно тревожный прогноз. Правда, речь идет не о текущем 2021 году, а о 2-3 годах, которые будут далее. Как к этому относиться? Насколько вероятно увеличение налогового бремени в России?
Этот вопрос ставится не зря, потому что действительно, ближайшие годы, я бы сказал, не 2-3 года, а ближайшие там десятилетия, это время, которое должно дать ответ на вопрос, достигнет ли Россия темпов роста выше сверхмировых. Цели такие ставятся руководством государства. А для достижения этих целей нужны ресурсы. Ресурсов всего два. Это либо рост доходов бюджета, либо привлечение дополнительных средств в долг, выпуск облигаций федерального займа. Второй ресурс, он ограничен, потому что долговая нагрузка страны не может повышаться бесконечно, и это ведет и к росту заимствований, и к общему такой, риску финансовой нестабильности. Поэтому очевидно, что такой единственной реалистичной зоной дополнительных инвестиционных ресурсов является повышение доходов бюджета. И в условиях сложившейся структуры российской экономики сырьевой и минеральный сектор, естественно, являются там основными, ну, скажем так, подозреваемыми с точки зрения потенциальной налоговой реформы. Потому что сокращение расходов для оптимизации бюджета – это путь, который не ведет к ускоренному темпу роста экономики. Как раз-таки для этого нужны новые инвестиции и новые доходы. Поэтому совсем исключать этот сценарий я бы не стал, но все-таки отнесся бы к нему чуть более спокойно, консервативно, потому что этот год 21-й, он все-таки во многом год преодоления последствий коронавирусной истории, и мы должны посмотреть на результаты борьбы с точки зрения и вакцинирования и в мире, и в России, поэтому я бы все-таки разговор о повышении налогов отложил чуть подальше, чем эксперты Bank of America.
Да, разумеется, но вот как вы сказали, подозреваемые, да, отрасли, но они будут торговаться в любом случае с правительством, мы будем свидетелями неких страшилок, публикации, в случае, если тогда произойдет то-то, то-то. Мы все это довольно часто и не без интереса читаем, следим за этим. То есть все будет, как всегда, обставлено, торговля и в итоге сойдутся на чем-то более или менее приемлемом.
Ну, разумеется, потому что конструктивный лоббизм – это, в принципе, общемировая практика. И здесь должен такой быть принят взвешенный подход, учитывающий интересы и государства, и отраслей. Если что касается моей личной позиции, мне кажется, что рост налогового бремени должен все-таки сопровождаться какими-то и льготами в части инвестиционных расходов компаний по серьезным проектам, которые создают добавленную стоимость и серьезное количество рабочих мест. То есть, опять же, это элемент баланса и торга, как вы правильно сказали.
Да, разумеется. Ну и опять же, что касается текущего года, НДПИ повышается для производителей удобрений металлургов в 3,5 раза, если я ничего не путаю. Нефтяники лишаются части налоговых льгот, но Минфин обещает их впредь предоставлять в обмен на масштабные инвестиции. Здесь, что называется, довольно честное джентльменское соглашение. А вот в части производителей удобрений металлургов, что в итоге-то получают бизнесмены?
Но здесь приходится констатировать достаточно агрессивную политику фискальных властей. Оправдан ли нет, покажет дальнейшая инвестиционная программа, потому что если эти меры приведут на горизонте 3-4 лет к сокращению инвестиций, то это прямой путь к потере конкурентоспособности этой очень сильной отрасли на мировом рынке и, соответственно, там к негативным долгосрочным последствиям. Но пока ответить на этот вопрос достаточно проблематично, поэтому будем смотреть. Возможно, все-таки мы будем свидетелями каких-то и стимулирующих мер, на других этапах производства.
Разумеется. И еще одна заметная новелла этого дня – реакция банковского сообщества на законопроект, который предлагает обязать кредиторов давать заемщикам мотивированное объяснение с причинами отказа. Так вот, Ассоциация банков России выступила против этой инициативы. Сейчас, напомню, банки могут отказать в заключении кредитного договора с клиентом без объяснений, и некое статус-кво, как рассчитывают кредитные организации, должно сохраниться. Как по-вашему, насколько насколько это разумно, и почему мы, например, пытаясь занять деньги у банка, далеко не всегда получаем некое объяснение тому, что нам отказывают?
Ну, в общем случае, я являюсь сторонником предоставления такой информации клиенту. Однако, на мой взгляд, здесь дьявол в деталях. И действительно, здесь предмет обсуждения, с моей точки зрения, это как раз-таки уровень детализации этой информации. То есть, на мой взгляд, если законопроект будет сформулирован таким образом, что банки будут обязаны пускаться там на самый технический уровень объяснения работы своих скоринговых моделей, то действительно вероятность реализации вот тех рисков, о которых говорят банкиры в письме ассоциации, она высока, потому что если действительно всегда существует пласт недобросовестных заемщиков и мошенников, и если они получают возможность влиять на конкретные параметры, которые банк принимает во внимание при выдаче кредита, естественно, это серьезная уязвимость. Поэтому, на мой взгляд, здесь важно выбрать разумный уровень детализации. То есть, условно говоря, фраза о том, что оценка платежеспособности клиента по там, доходу и занятости не соответствует требованиям банка, это вполне разумное объяснение. Но таких блоков должно быть несколько, потому что скоринговая оценка – это там, один из элементов. Существуют также такие факторы, как кредитная история, как деловая репутация, ну и прочие там блоки общие, связанные с поведением и характеристиками каждого заемщика как клиента банка. Поэтому если по каждому из блоков будет в структурированном виде умеренной детализации информация раскрываться, это тот самый баланс, опять же возвращаемся к балансу, который, наверное, будет во благо и кредиторам, и гражданам, заемщикам банка.
А с другой стороны, мы прекрасно понимаем, что человек, имеющий пару просроченных обязательств, пару просроченных микрокредитов, но вряд ли может рассчитывать, честно говоря, на получение какого-нибудь длинного кредита по вменяемой ставке. Но некоторые, я знаю, идут и пытаются получить, и упрекают банки в том, что, ну, посмотрите-ка, ай-яй-яй, я же ведь хороший. Так что и здесь нужно тоже, в том числе и нам с вами, заниматься некой просветительской деятельностью.
Полностью согласен. На мой взгляд, в принципе, кредитное здоровье государства и его граждан напрямую зависит от уровня финансовой грамотности. И как раз-таки вот те усилия, которые сейчас принимаются в этом направлении, они абсолютно оправданы. Мне кажется, вот здесь как раз-таки тоже кроется секрет повышения эффективности этих взаимоотношений тоже.
И как вы чуть ранее сказали по поводу того, что банки вряд ли готовы делиться своими наработками в части вычисления некредитоспособных заемщиков, в общем-то, ну, вряд ли, конечно, они готовы делиться частью своей коммерческой тайны, что тоже, в общем и целом, логично. Хотя, с другой стороны, у нас появляется финансовый омбудсмен, который с Нового года будет рассматривать жалобы банковских клиентов. Как вы считаете, много ли будет работы у аппарата финансового омбудсмена?
Ну, поскольку банковский рынок, он в количестве клиентов из всего финансового сектора в России самый значительный, поэтому, мне кажется, работы точно не будет в дефиците. И если мы, в особенности, вот будем говорить про такой элемент, как там обоснованный мотивированный отказ выдачи кредита, то здесь, опять же, дополнительные детали будут рождать все больше и больше жалоб. И самое главное, проблема-то не в их общем количестве, это может быть там решено аппаратом омбудсмена, его количеством сотрудников, а рассмотрение по сути, потому что каждого банка своя скоринговая модель, свой аппетит к риску прежде всего. И сегодня один банк считает, что заемщики, работающие там в такой-то отрасли, они благонадежные, а другой банк считает, что нет. Поэтому это, в принципе, тоже элемент коммерческой политики, осознанный, как бы осознанных решений, более того, которые не являются там противозаконными и не ограничивающими никакие права заемщиков. Поэтому здесь я предвижу вот в лоб, если реализовать такую инициативу, очень много спорных ситуаций с неочевидными перспективами разрешения.
Отлично, доступно объяснили. Еще одна десертная история, индекс Big Mac, журнал Economist, который вычисляет этот индикатор аж с 1986 года, выпустил обновленную версию. Так вот, курс российского рубля к доллару сильно занижен, и доллар должен стоить не 74, как сейчас, а менее 24 рублей. А как вы считаете, не устарел ли этот индикатор, и что он сейчас отражает прежде всего?
Ну, я достаточно скептически, как экономист, отношусь к этому индикатору, потому что он достаточно поверхностный и не учитывает множество моментов, связанных с производственными цепочками, сырьем, и там основан на предположении о таком абсолютно гладком ценообразовании и доступа к ресурсам у глобальных там корпораций, в частности, ну, корпорация «Макдональдс», которая производит и продает «Биг Мак». Поэтому, с этой стороны, конечно, он точно не отражает реальную экономическую ситуацию. Поэтому здесь на слабость рубля нужно смотреть в контексте российского бюджета и на структуру экономики. Слабый рубль, как мы прекрасно знаем, выгоден экспортерам, и в принципе он увеличивает рублевую часть бюджета, который, собственно говоря, в рублях и формируется. Поэтому это очень важный фактор, и при текущей структуре экономики, достаточно высокой доли экспорта, оплата которого происходит, естественно, в валюте, слабый рубль, он будет выгоден, и никакой индекс Биг Мака не объясняет фундаментальные причины, почему курс должен возвращаться к историческим уровням в районе между 20 и 30 рублями.
Да, совершенно верно. А с другой стороны, из данных и уважаемых британских исследователей явно не должно воспоследствовать то, что раз российский рубль к доллару недооценен, значит и все рублевые активы тоже недооценены, верно?
Совершенно верно, да. Поэтому тут вообще ценообразование финансовых инструментов должно быть совершенно иным. И самое главное, уровень, есть такое понятие стоимости риска для каждой стороны свое, должно быть абсолютно иным. При этом все-таки есть консенсус в инвестиционном сообществе и в российском, и международном относительно уровня риска тех или иных финансовых активов. И это профессиональная оценка, учитывающая множество факторов. И, конечно же, индекс Биг Мака не может сколько-то существенно на нее повлиять.
Ну, еще буквально одна цифра. 68%. Именно настолько курс рубля занижен по версии Economist. И еще одной более недооцененной валютой в мире является лишь ливанский фунт, 68,7%. Ливанская экономика, мы знаем, испытывает вообще колоссальные проблемы после того самого, в том числе, взрыва селитры в порту. Ситуация, конечно, ухудшила состояние ливанской экономики, которая и до этого явно не блистала. В общем, где-то даже если смотреть, что рубль и ливанский фунт находятся где-то рядом, но это явно не так и не отражает ситуацию в экономике.
Совершенно верно. Даже не нужно быть серьезным экспертом, чтобы при всем уважении сейчас, в сегодняшней, в текущей ситуации ставить на паритет экономики России и Ливана и мерить их вот таким синтетическим показателем.
Абсолютно. Спасибо большое. Я напомню, мы говорили с генеральным директором рейтингового агентства НКР Кириллом Лукашуком. Спасибо огромное.
Всего доброго.
До свидания.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.